Я вам рекомендую до минимума сократить, кто уедет, потому что у нас сегодня и последний предмет – это будет апологетика по свидетелям Иеговы. Планируется с показом слайдов вот некоторых. В общем-то, плохо, если вы пропустите. Поэтому постарайтесь до минимума сократить, чтобы кто-то уезжал. Это во-первых. Значит, во-вторых, ну, некоторые предметы сегодня будут по часу, поэтому чуть-чуть сокращенным вариантом. Кратко отвечаю на вопросы. Объясните, пожалуйста, Троицу, доступно как детям. Объясняю, друзья. Как могут быть три в одном? Написано, будут двое, одна плоть. О ком идет речь? О муже и жене. Муж – личность, жена – личность. Но будут двое, одна плоть, семья. Из двух получается одно. Иначе, друзья, отец, мать и ребенок – три и одновременно одно – семья. Поэтому Бог – личность, Иисус и Дух Святой – личность, но все три в одном. То есть одинаковые мысли, одна цель, общее усилие для совершения Божьего плана спасения. Вот так я понимаю Троицу. Не понимаю так, что это, например, вода – жидкость, лед твердый, хотя тоже вода, и пар – тоже вода. Не понимаю, что это один, просто в разных состояниях. Это учение называется «единственники», то есть один, то есть Бог – Отец, Он просто в разном виде, в лице Иисуса Христа и в лице Святого Духа. Это неправильно. Сейчас в нашем крае среди верующих распространяется метод восстановления зрения, так называемая теория Бейтса. Что скажете по этому поводу? Друзья, я мало верю в эту теорию. Есть мнение, что это оккультная примесь там есть. Я не располагаю информацией. Но я думаю, что зрение, если оно еще не нарушилось, то его можно так поддерживать. А если зрение нарушилось, ну, например, у меня плюс 3 уже. Я думаю, что восстановить уже не восстановишь. И поэтому мне предлагают, я даже тратить время на это не хочу, потому что не верю в это. Думаю, что это больше с шарлатанством связано. Хотя не уверен. Что такое иглоукалывание и точечный массаж? Все ли точечные массажи связаны с оккультизмом? Друзья, думаю, что иглоукалывание и точечный массаж связаны с оккультизмом. Поэтому не рекомендую этим заниматься. 1 Коринфянам. Сейчас, да, пожалуйста. Не, горячая, холодная вода, здесь у меня вопросов нету. Но то, что на подошве или на ладонях все точки, которые влияют что-то на печень, что-то на желудок, я этому не верю. Я с врачами консультировался, это все выдумки. Поэтому считаю, что здесь... А горячая, холодная вода, какой разговор? Под холодным душем купайтесь и будете хорошо себя чувствовать. Я, например, сегодня под душ попал, а колонка не работала, пришлось холодной искупаться. Я себя чувствую хорошо. О каких зверях идет речь? Коринфянам 15:32. Думаю, что о настоящих зверях. Я другие вопросы в этой записке оставлю. И последний вопрос. Как дитё, подросток в школе заставляет одеть брюки на физкультуре? В юбке неудобно бегать. Что делать? Друзья, я думаю, что на физкультуре надо поступать по совести. То есть, если спортивный костюм заставляют в школе, и иначе это не получается, совесть позволяет, могут делать, как считают правильно. но считаю, что совершенно исключать там в плавках или в похожих костюмах, это уже совершенно исключать. Но думаю, что в официальной школе, в государственной, в юбке на физкультуре, скорее всего, не разрешат. Так я представляю. В наших христианских школах это нормально. Последняя записка такая. У пресвитера этой церкви очень хорошая проповедь. Видно, что у него в сердце живет Бог. Говорит с любовью и смирением, без гордости. Ведет себя несовершенным. Хотя это не так. Призывает исполнять, не просто говорит. Говорит просто, непринужденно. Считает себя учеником, хотя пресвитер. Примеры короткие, запоминающиеся, но такие. Читает из Библии, не говорит наизусть. Очень хороший проповедник. Мне очень понравилось. Ну и слава Богу. Братья, анализ проповедей вчерашних. Первым говорил Андрей Попов. Помните, да? Какая была тема? Посреди моря, да? Где он сам? Пожалуйста, свои замечания по своей проповеди скажи. Пожалуйста. Нет, ты сам скажи, вот какие ты видишь недостатки. Так подожди, надо по порядочку. То есть ты сказал, было это или не было, не знаю. Абсолютно это ни к чему было говорить. Если бы пример был не совсем правдоподобный, то есть в реальности он мог бы быть, но он не очень правдоподобный. И ты не знаешь, было ли, можно сказать. Вот. Но можно, лучше было бы сказать, рассказывает, что было так, и все. От такой нормальный пример, явно правдоподобный, ты говоришь, я не знаю, было или не было, ты ослабил пример. Конечно, не надо было этого говорить. Еще что? Ну да, напутал явно. Пожалуйста, братья, какие у вас есть комментарии по проповеди Андрея? Пожалуйста.
У него такие мысли были, что на сердце не может и хорошо остаться без капитана или без поддержки. Но отец говорит, что Иисус их послал. То есть, как бы, Иисус имел цель, а по мысли, что это без капитана. То есть,
ну, я не очень понял тебя, но примерно, да. Хорошо, мы потом прокомментируем. Пожалуйста, Виталик.
Я брату дополню, в принципе, с ним
согласен. Ну, да.
То есть он сказал, что без чего страшно остаться на середине моря, без якоря надежды, без поддержки, без Иисуса Христа. А потом в заключении он сказал противоречие себе. Он сказал, что Иисус понудил, как бы заставил остаться без поддержки.
Ну, да. Да. То есть сама мысль, что Иисус понудил, она была не нужна. Она была не нужна. Еще кто желает высказаться? Что было хорошо? Риторика нормальная, да? Нормальная риторика была? Риторика нормальная. Значит, тема не очень ярко была выражена, вернее, она была выражена на середине моря. Можно было бы просто сказать «на море», не обязательно акцентировать внимание на середине. Вот. Ну что, друзья, еще моя рекомендация была бы такая. Самое лучшее было бы, ну, к примеру, сказать так, что в чем трудность, когда человек оказался в сложных обстоятельствах, ну, например, в буре? Какие бывают причины трудностей и как их можно было бы решить? Ну, например, и на первое место поставить присутствие Бога. То есть главная проблема учеников, что не было Христа. Это поставить не третьим, а первым. И как следствие отсутствия надежды и отсутствия поддержки, потому что наша надежда в нем и наша поддержка в нем. То есть начать со Христа и надежда и поддержка. То есть считаю, что хуже получилось, что надежда, поддержка и потом Христос. Это хуже. Лучше бы было бы изменить направление. Насчет якоря я причин не вижу. То, что ты говоришь, якорь на Средине моря не бросает. А почему не бросают на Средине море? Разве море всегда глубокое? Не всегда. Тем более то, через которое они переправлялись, это больше озеро. И поэтому якорь может сработать и на Средине моря. Но, в общем-то, ты на якоре внимания не акцентировал, что бросать там его надо. А, в общем-то, речь шла о якоре, то просто по тексту шел. И поэтому здесь я проблемы не вижу. Пожалуйста. В смысле якорь? А, ну я не знаю, ну мы же не мореплаватели. В общем-то, не, за якорь он речь не вел. Он вел речь за надежду. Якорь просто по тексту идет. Пожалуйста. Ну, ясно. Но ты мореплаватель, а мы нет. Так, пожалуйста.
Мне так кажется, что для первого круга можно его чуть покороче.
А. Ну, хорошо, да. Ну, в общем-то, друзья, здесь ситуация наша, она не совсем стандартная, потому что готовая проповедь, смотря каким тебя поставили. Каким поставили, таким проповедуешь. Так, второй проповедовал Константин Политко. Костя, твои замечания к твоей проповеди, пожалуйста.
Ну, два момента, как бы я вот анализирую. То есть, когда я говорил о борьбе Иакова с некто, то думаю, что вот в сторону Иакова, как бы, может, я слабо осветил.
Ты мне лучше скажи сначала, какая у тебя была тема? Отделить примесь. Пожалуйста, дальше. То есть Иаков ты слабо осветил, да.
Ну да, как бы в сторону вот Иакова. Ну, я как бы сказал, что Иаков был сильный, поэтому он сопротивлялся. А вот этот момент, думаю, что был слабый. И когда я говорил о Боге, то можно было, когда я сказал, что Бог как бы усиливал вот этот, ну, сначала там потерял в один день все, потом покрылся проказой. То есть вот этот процесс отделения можно было усилить текстом, пророк Исаия говорит, я расплавил тебя. То есть серебро, когда отделяется примесь, оно плавится. То есть вот эта плавка.
Понятно. Кто желает по Костиной проповеди что-либо высказать? Пожалуйста. Олег, только говорит четко, ясно. У тебя не очень риторика, хуже не бывает, наверное. Давай, рассказывай.
Я тебя не понял. То есть ты говорил
Понятно. Кто еще желает высказаться? Пожалуйста. Только давайте так, не к нему обращаться, всем говори. Например, я считаю, что тема была ярко выражена, или пример неподходящий. Костю сейчас уже не трогайте, рассказывайте о его проповеди. Пожалуйста. Понятно. Хорошо. Кто еще желает? Пожалуйста. Но идеальных церквей не бывает. Понятно. Пожалуйста, кто еще желает? Пожалуйста. Ясно. Так, все, пока. Значит, братья, по Костиной проповеди. Тема была озаглавлена, это хорошо. Место Писания подходящий. Текст для проповеди об очищении хороший. Текст хороший. Открывалась тема не очень хорошо. В чем не очень хорошо? Считаю, что лучше было бы сказать сразу, братья и сестры, вот как Николай говорит, да, очищение серебра происходит в процессе переплавки. В жизни христианина переплавка – это скорби, это трудные обстоятельства, это страдания. Открыть тему хочу на двух примерах, потому что проповедь тема открывалась только на примерах. Открыть тему хочу на двух примерах. Первый пример – Иаков. Бог Иакову допустил скорби в течение 20 лет. Для того, чтобы жениться, ему пришлось тяжко работать на своего тестя. Он сам о себе говорит: «Ночью в холоде, днем испытывал жару. Было очень трудно». Эти скорби Бог допустил, чтобы его очистить. Когда в местечке, называемом Пенуэл, Бог спросил: «Как твое имя?» Он сказал: «Иаков». А тогда, когда он не был очищен, он сказал: «Исав». Вот так примерно открывать. Потому что ситуация с Иаком, она была довольно смутна. То есть зачем, для чего? То есть мысль об очищении плохо просматривалась. И еще отделить примесь, я бы уже во вступление начал называть очищение. Потому что отделить примесь от начала до конца – это слабо. Лучше всего во вступлении было изменить термины. Отделить примесь – значит очиститься. И дальше говорить об очищении. Не согласен с мнением Виталика насчет Иова. Друзья, да, цель страданий Иова была испытать, но и очистить. То есть Иов в конце сказал: «Я раскаиваюсь в прахе и пепле». То есть Бог предусматривал две мысли. Одна, две цели. Одна – испытание, но и очищение тоже. То есть через эти скорби, которые Иов прошел, безусловно, он очистился. Что плохо у Кости, это он издавна много раз говорит: «Друзья, друзья, друзья, друзья». Вот. Надо, Костя, тебе надо над этим работать. Друзья, 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 очень часто. Это плохо. Еще одна мысль. Насчет комиссии, в армейской комиссии. Совсем не обязательно сказать, меня комиссовали. Совсем. Лучше было бы сказать, когда я проходил комиссию в армии, мне пришлось находиться в больнице в течение месяца. То есть информация о том, что тебя комиссовали, она людям не нужна. Они начнут вычислять, по какому поводу ты лежал. Ну, комиссуют обычно потом по некоторым специфическим болезням. Это не нужно. Это не нужно. Вот, хотя Костю по желудку комиссовали, но я лежал в больнице, все. Или однажды я лежал в больнице в течение месяца. Вот таким образом. И еще насчет очищения в душе, оно ни к чему. Ты говоришь, мы там какие-то дела делали, ну, известно, какие дела в душе делают. В общем-то, один человек не любил чистоту. Его, чтобы привести в порядок, затолкнули в душ. А то, какие мы в душе дела делали, это не обязательно говорить. Вот. Ну, так примерно у меня все. Так, третья проповедь, Иван Жирков. Пожалуйста. Ваня, что ты скажешь? Какие твои замечания? Ага. Понятно. Пожалуйста, друзья, какие есть комментарии к проповеди Ивана? Как? Ага. Понятно. Какие еще есть комментарии? Заметно, что волновался? Угу. Нету, да? Пожалуйста, Тимофей. Да, хорошо.
Оно некрасиво звучит, когда мы говорим, хотелось бы сказать, хотелось бы обратить внимание. Лучше сказать, давайте обратим внимание. Как-то такое.
Угу.
И еще он прочитал одно место в Писании, там говорится смотрит, а он прочитал стоит.
Ага. Смотрим на невидимое, да. Так, еще, пожалуйста. Угу, хорошо. Пожалуйста. Понятно. Так, будем дальше. Значит, братья, ну, мои мысли какие. То, что тема была выражена ярко, то есть не было у слушателей разных мнений, о чем говорит проповедник. То есть речь шла о страданиях. О чем именно мы постимся или молимся? Друзья, ну, в общем-то, здесь едва ли можно выразить мысль. Но если чтобы Бог прекратил чьи-то страдания, это тоже нормально, так же, да? Господь, ты видишь, что этот человек уже очень много пострадал, если угодно. отдых пошли ему. То есть это допустимо. Хотя по библейскому тексту, чтобы страждущие по воле Божией предали в руки Создателя свои души, делая добро. Но хотя, в общем-то, меня это в смысле не насторожило. Я только сейчас об этом начал думать, когда вот Евгений об этом сказал. Меня эта мысль не насторожила. Что, на что я обратил бы внимание? Вообще, знаю и раньше проповеди Ивана, он здесь уже и раньше проповедовал, риторику ему надо улучшить. Хотя нельзя сказать, что она плохая, но нельзя сказать, что она хорошая. Риторику надо улучшить. Это первая мысль. Вторая мысль, я отметил, что то, что он запутался, сначала так сказал, потом иначе там по поводу этих страданий. То есть на конспекте проповедь должна быть выражена четко, и мы должны посматривать в конспект, чтобы такой у нас путаницы не было. Это второе. Третье. Если мы читаем библейский текст в середине проповеди, и в тексте стоит слово «Аминь», не надо его читать. Например, «Исея с вами во все дни до скончания века». Я читаю в середине проповеди. «Аминь» не надо говорить, прочитывать, потому что побуждает слушателей говорить «Аминь». Это ни к чему. Слово «Аминь» надо опускать. Иван прочитал вместе с «Аминь», и все на месте говорят «Аминь». Это я всегда опускаю. Еще что, друзья, что там, где речь шла о том, что через страдания прославляется Бог, была допущена ошибка. Потому что там по тексту речь идет о нашем прославлении. Я сейчас прочитаю, братья, посмотрите. Здесь как раз толкование текста. 2 Коринфянам 4:17. «Ибо кратковременно легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Это наша слава, не Бога слава. А Ваня отнес к славе Божией. Это ошибка. То есть текст надо сначала вникнуть, что он имеет в виду. Лучше было бы написано: «Теми он хулится, а вами прославляется Бог в страданиях». То есть в послании апостола Петра там очень ярко. Мы страдаем, через наши страдания прославляется Бог, когда нас злословят. Текст Писания лучше было подобрать лучший. Хотя сама мысль правильная, что Бог прославляется в наших страданиях. Как? Сейчас, нет, какой там перерыв? Я в 11:30 начал. Вы что, дорогие, 15 минут всего рассуждаем. Так, дальше. Еще одно положительное, что касается Ивана, и отрицательное для Кости и для Андрея. Расстегнутый воротник на рубашке допустимо в той церкви, где вы проживаете. Если у вас традиционно, это разрешено. Если вы в новой церкви, застегните воротник. Иван воротник застегнул. Костя и Андрей с расстегнутыми воротниками. То есть, например, в нашей церкви летом, когда мы без пиджака, воротник разрешен, расстегнутый. Но не везде разрешен. Поэтому, если вы в новой церкви, воротник застегнуть. Претензий не будет. А к расстегнутому претензий будут. Думаю, что в Апшеронске расстегнутый воротник не разрешается. Я так предполагаю. Так все пока. Последняя проповедь, Денис. Пожалуйста. То, что ты бы привел, это другое дело. Да, ты скажи, какие замечания есть у Дениса? Ладно, хорошо, садись. Кто еще желает? Сам Денис, пожалуйста.
Моя стандартная проблема, я всегда говорю очень быстро. Раз. Борюсь с этим постоянно. но успехи слабые. Второе, я иногда в проповеди, когда говорю проповедь, в связи с тем, что я говорю быстро, мне кажется, что кто-то чего-то не понял, и я пытаюсь эту мысль повторить, а иногда вернуться к ней. И получается некоторое смешение, как бы сказать, плана, и потом, может быть, кто-то думает, что он повторяет 15 раз. Вот. Потом я хотел свести концы, вообще я как бы хотел провести такую линию о том, что мы должны быть примером, и наша жизнь должна быть достойна в новом звании именно для регистрированных в первую очередь, потому что они должны увидеть в нас новое звание. Но это была моя не тема, но я хотел мысль такую провести, а провел ее очень, ну, практически не провел. Вот. Так, в общем, ну, у меня много, я вижу в себе недостатков в этой проповеди, угу. Основные вот эти.
Пожалуйста, кто желает? Пожалуйста. Громко повтори еще раз. Какое слово?
Друзья.
Друзья? Угу. Я попытался это проследить, но хотел сначала зафиксировать, потом не стал. То есть я обнаружил, что это не настолько часто, чтобы это поставить в вину. Не стал я это. Хотя чуть-чуть было заметно, потом выровнялось. Пожалуйста, еще кто желает? Так, хорошо, ладно. Так, пожалуйста, еще кто желает? Да, понятно. И кто еще желает? Пожалуйста.
Я, может, несущественно замечаю, но он сказал такую фразу. Моя основная тема. То есть, как будто бы много тем его.
Понятно. Моя основная тема. Понятно, да. Пожалуйста. А сейчас скажем, да. Пожалуйста, еще. Тимофей. Хорошо, садись. Значит, комментарии ваших комментариев. Разделяю то, что сказал Виталик. Моя основная тема, лучше не говорить. Тема моей проповеди, все. Потому что основная подразумевает еще несколько неосновных. Лучше всего сказать, тема моей проповеди. Это первое. Второе, друзья, вот это по вашим комментариям. Кровью и молоком, друзья, фраза «с молоком матери» звучит мягче. Ну, например, то или другое прививается с молоком матери. Это привычная фраза для ушей. Значит, что еще, друзья? Что проповедь была интересная, учитывая риторику и примеры. Но то, что подразделения практически не были видны, это слабая сторона. Ну, в данном случае, я старался составлять конспект каждой проповеди. Конспект проповеди Дениса у меня не получился. В смысле, я не замечал четко разграничения его подразделений. Оригинальные тексты, оригинальные в смысле яркие тексты, на которые я раньше не обращал внимания. Например, «Иуда не сохранил своего достоинства». То есть тексты принципиально новенькие для размышления. Это, в общем-то, привлекало. Фраза «пару мыслей», я хочу сказать «пару мыслей», лучше это упускать. «Пару мыслей», я сразу думал, что будет два подразделения, хотя оно получилось больше. Неплохой пример насчет велосипедиста. Неплохой пример насчет велосипедиста, в смысле добродетельности. И то, что по поведению одного человека нельзя делать вывод обо всех людях. Это пример неплохой, имеется в виду по его предмету, который он излагал. Ну, так примерно все. Нету больше вопросов? Нету вопросов. Значит, братья, я новый материал сегодня излагать буду только в кратком сжатом виде. В понедельник мы его немножко повторим шире. То есть тема наших рассуждений – схема, или точнее план, в скобочках «схема проповеди». Как? Можно написать слово «план», а в скобочках напишите «схема проповеди». Я сегодня, братья, только на примере, только на примерах. Как? Мы это будем в понедельник продолжать. Братья, почему я сейчас вот об этом буду говорить? Потому что и завтра воскресенье, и нам надо дать сейчас ярко поверхностную информацию по схеме проповеди. А более подробно будем в понедельник. Можно. Да. Хорошо. Значит, братья, я сейчас по каждой проповеди дам информацию, какая это была проповедь. Значит, проповедь Дениса – это была проповедь текстовая. Он прочитал текст, по-моему, из 2 или 3 стихов, и от этого текста никуда не уходил. Хотя я вам скажу, друзья, вы можете для вашей проповеди использовать текст Дениса. Этот текст очень легко просматривается, там подразделение. То есть, что нужно, чтобы поступать достойно. Ну, например, сохранять единство Духа. Или там, в общем, там легко все просматривается. То есть, проповедь Дениса – это текстовая проповедь. Проповедь насчет средины моря – это проповедь тематическая. Ее можно было бы сделать разъяснительной. Ну, например, отсутствие Христа просмотреть, отсутствие надежды, например, чувство страха, когда они закричали, когда Иисус подошел, и отсутствие поддержки. Эту проповедь можно бы сделать разъяснительной, она бы слушалась легче. Но проповедь была тематическая. Применялись тексты Писания насчет якоря и другие. Проповедь Кости тоже была тематическая, которую Костя проповедовал. Проповедь Ивана Жиркова тематическая. В смысле разбивки по подразделениям, то есть наиболее близка к гомилетике, была проповедь Ивана. 4 подразделения, разбивка, она была более точно составлена по гомилетическим принципам. После Ивана Андрея, затем Костина, а затем Дениса, в смысле гомилетики. Но это мои мысли такие. Значит, любая проповедь, братья, она имеет 3 главных подраздела. Это вступление, основная часть и заключение. Включи, Денис, пожалуйста, первую картинку. Не картинку, а схему. Ниже. Значит, братья, вот это подразделение проповеди. Но я вам больше скажу. Если можно, чуть-чуть выше поднимите, Денис. Чуть-чуть выше. Может быть, немножко размер уменьшить и приподнять.
Сейчас 5 минут дайте.
Так, значит, братья, слушайте меня, не смотрите пока на экран. Слушайте, обратите внимание, любая речь, Любая речь, не проповедь только, она имеет три раздела. Беседа ли это с детьми, лекция, проповедь, не только в системе церкви. Любая речь, высказываемая в любом публичном месте, если это приготовленная речь, это если не просто разговор на скамеечке вечером под ивушкой, то эта речь имеет три раздела. Вступление, основная часть и заключение. Ну все, убери он ту штуковину и все. Значит, вот, братья, вступление, основная часть и заключение. Наибольший объем представляет собой основная часть, наибольший объем. Ну, о вступлении и заключении, когда мы будем говорить, там я потом буду говорить о времени, какую часть проповеди может занимать вступление. Значит, братья, обратите внимание, в основной части еще идут подразделы. Сколько подразделов в основной части? Три. Сколько подразделов в первом подразделе? Два. Во втором три и в третьем три. Почему 2, 3 и 3? Это чисто условно, зависит от объема информации. В одном из подразделов, 1, 2, 3, может вообще не быть подразделов. А может быть и переписывать пока не надо. Какой смысл вам тратить? Вы стараетесь это все понять, а потом вы запишите. Записали уже, да? Значит, название проповеди, потом вступление, основная часть и заключение. Кто-то скажет, мы не привыкли к названиям. Братья, любая проповедь, она все равно может иметь название. Например, вашу проповедь предложили отпечатать в журнале «Вестник истины». В любом случае нужен заголовок. Или вам предложили вашу проповедь написать, нужен заголовок. Иногда название или заголовок проповеди озвучивается в микрофон за кафедрой. То есть моя проповедь называется. Это допустимо и это неплохо. Иногда вместо названия тема моей проповеди, такая фраза звучит. Три подраздела в основной части, это тоже условно, их может быть пять. Например, в моей сегодняшней проповеди их было пять. Дальше, включайте следующую страницу. Подними, сделай так, чтобы все было видно. Или это невозможно? Сделай, чтобы было видно все. Не получается. Уменьши, уменьши. Надо посмотреть на весь конспект сразу. Приопусти и достаточно. Все. Все. Братья, это конспект сегодняшней проповеди утренней. Но почему я взял именно эту проповедь? Не потому, что она у меня разбита хорошо, а потому, что вы ее слышали. И поэтому то, что вы слышали, посмотреть на конспекте, это в учебном плане это лучше. Это лучше. Значит, в общем-то, я постарался соблюсти точно так, как я проповедовал. То есть фактически это конспект один к одному, то, что я говорил. Значит, название проповеди «Приобретай мудрость», хотя у меня она называлась «Главная мудрость». Но я решил название изменить, думаю, что из некоторых соображений. В учебном плане это получится лучше. Значит, во вступлении у меня два подраздела. Обратите внимание, братья, как приобретать мудрость и чтобы приобрести мудрость. Это гомилетический вариант перехода от вступления к главной части. В прошлом году я об этом много говорил, в этом году об этом не планирую говорить. Но, в общем-то, вопрос и ответ – это переход между подразделениями, один из подходящих переходов. Значит, обратите внимание, братья, слово «как приобретать мудрость», мы на этот вопрос, как приобретать мудрость, отвечаем в течение всей проповеди. Каждый подраздел главной части возвращается к этому вопросу. Посмотрите, как приобретать мудрость? Иметь страх Божий, просить у Бога, изучать и исполнять Писание, и анализировать дни нашей жизни, и выбирать хороших друзей. То есть каждая фраза отвечает на вопрос, как приобретать мудрость. Значит, подразделение. Всего пять подразделений в основной части. Простите, четыре. Пять. Измени, да, цифру. Пять подразделений. Братья, вообще пять подразделений для обычной проповеди в церкви – это много. Это много. Почему здесь у нас пять? Потому что, в общем-то, это не проповедь, это беседа, рассчитанная на один час. Поэтому, учитывая один час времени, я сделал пять подразделений. Ну, это, в общем-то, так было и спланировано, что это проповедь на один час. Значит, в каждом подразделении у нас идут подразделы. Значит, в первом три, потом два, 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 и везде по два. Ну, в каком-то из подразделений у меня было три, я убрал, просто я немножко сократил. Ну, сегодня при проповедовании сократил. Значит, заключение, строительство скинии, приходили все мудрые сердцем. То есть, братья, вот это примерный конспект проповеди. То есть, фактически он таким должен быть в нашей Библии. Обратите внимание на интервалы. Между каждым подразделением увеличенный интервал. Как вы думаете, для чего? Как? Значит, Виталий говорит, чтобы дописать. Но если это чистовой вариант, зачем нужны интервалы? Нет, братья, я вам скажу. Интервалы нужны, чтобы во время проповедования, обычно проповедник старается не смотреть долго в конспект. Без интервалов вы можете не увидеть легко ту мысль, которая вам нужна. Конспект надо составить так, чтобы одной секунды хватило увидеть то, в чем вы нуждаетесь. Бегло глянув конспект, вы знаете, о чем продолжать. Если бы не было интервалов, вы глянули, а у вас сплошная писанина в тексте. Очень трудно найти то, в чем вы нуждаетесь. Поэтому очень хорошо соблюдать интервалы. Обратите внимание на смещение цифр. Римские цифры занимают левое положение. Арабские цифры без скобочки – следующее положение. И арабские цифры со скобочкой смещены еще правее. Если бы нам понадобились подразделения еще более мелкие, то пошли бы буквы русского или английского алфавита. Они были бы смещены еще правее. В общем-то, это, братья, это не то, что гомилетика, это обычные принципы составления конспекта. Римская цифра всегда старше или главнее арабской. Всегда, в любых документах римская цифра главнее арабской. Арабская без скобочки всегда идет главнее, чем арабская со скобочкой. То есть арабская со скобочкой, она арабская без скобочки. Буква мелкая, маленькая, всегда уступает букве заглавной. Буква со скобочкой уступает букве без скобочки. Это общепринятые во всем мире правила составления конспекта любой речи. Ну, нормально, если мы к этому себя приучим. Еще, братья, рекомендуется в гомилетике, если вы привыкли к другой номенклатуре, старайтесь не переучиваться, потому что процесс переучивания получится как с теми теннисистами. Поняли, да? Это может вам создать трудности. То есть иногда проповедник любит вместо, например, арабских цифр применять буквы заглавные. Это тоже можно, это тоже можно. Ну, наиболее распространенная – это вот эта форма. Римская, арабская, потом арабская со скобочкой, а потом идут буковки. Это наиболее распространенный вариант составления конспекта. Ну вот и все. Конспект должен составляться очень кратко. Обратите внимание, братья, вот первое подразделение – иметь страх Божий. Место Писания. Я не пишу, о чем там написано. Место Писания. Братья, если место Писания стоит, Слушайте меня внимательно. Если место Писания стоит, значит, планируется его прочтение. Если место Писания не стоит, посмотрите, Иосиф, я боюсь Бога, не стоит, значит, я его читать не планирую. Следующий, просите у Бога, второе подразделение. Соломон. Не планируется читать то, что Соломон просил мудрости. Иосафат, мы не знаем, что делать, но к тебе, отче наши. Раз место Писания не записано, значит, я его читать не буду, только скажу устно. Изучать и исполнять Писание. Иисус Навин. Иисус Навин 1, 8, 24, 15. Если место Писания записано, значит, планируется прочитать. Если не записано, Иоаким, сожженный свиток, не записано, значит, читать не будем. Ну и так дальше. Но я сегодня некоторые тексты Писания не читал, хотя они в тексте написаны. Я экономил время, поэтому я их не читал. Ну, например, то, что Павел ходил в Иерусалим видеться с апостолами, безусловно, лучше прочитать, потому что текст сложный, его процитировать трудно. Лучше прочитать. Ну, поскольку я его наизусть знал, поэтому я его читать не стал, я его просто рассказал наизусть. Равам, совет друзей, или пример заточка ножей, не планировалось читать, поэтому я здесь не... Ну, вот и все. Строительство скинии, исход 35. В моих мыслях я думал его прочесть, но я его просто устно сказал. Приходили все мудрые сердца. Ну вот и все. Какие есть вопросы по конспекту или по проповеди? Братья, можете замечания сказать, если у вас есть к моей проповеди замечания, можете сказать. Можно. Если вы хотите сослаться на текст, например, исход 35 глава, можно записать для того, чтобы сослаться, чтобы не ошибиться. Какая глава, какой стих. Еще какие есть вопросы или рекомендации? Как? Как? Нет, эта проповедь не призывная. Не призывная. Это проповедь тематическая. Пожалуйста.
Можно, например, раскрывается тема страх Божий, то пояснить, что такое страх Божий. Ну, например, Соломон поясняет, что страх Божий это ненавидное зло.
Нет нужды. Потому что проповедь очень объемная, и если вы начнете объяснять, что такое страх Божий, в основном народ понимает, что такое страх Божий. Если какой-то фрагмент непонятный, лучше объяснить. Но я бы не стал расширять объем этой проповеди. Народ устанет и перестанет слушать. Чтобы удерживать аудиторию в течение часа, ну, трудно, это нелегко. Какие еще вопросы? Пожалуйста. Эту проповедь? Минут 15. Не, я говорю, как есть. Братья, эта проповедь у меня стихийно возникла во время собрания. Не здесь. Я же уже сказал, что я ее раньше говорил. Она возникла стихийно во время собрания. Я не знал, о чем говорить. И быстро. Просто эти тексты Писания я знал легко. Мне не надо было их искать в Библии, не нужна была симфония. Я быстро написал то, что мне было нужно. Поэтому конспект у меня в Библии страшно безобразный, хотя, в общем-то, ну, составлен правильно, да. Я один к одному переписал конспект из Библии, да. Еще вопросы есть? Да, пожалуйста. Братья, это проповедь на час. То есть она и запланирована была на час. Она не планировалась на 15 минут. Еще вопросы, пожалуйста. Эту проповедь, если бы сократить, я бы просто убрал какое-то подразделение. Но я вам признаюсь, братья, что первый раз, когда я говорил, то у меня не было подпункта четвертого. То есть «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». У меня этого подпункта не было, поэтому проповедь была короче. Я его добавил следующим шагом. Если сократить, я бы сократил количество, три оставил бы. Например, я бы оставил страх Божий, оставил бы изучать Писание и просить у Бога. Я бы первые три оставил, четвертый, пятый я бы убрал, если надо было бы сократить. Страх Божий, просить у Бога и изучать Писание. Считаю, что это наиболее яркие, чем выбирать друзей и все прочее. Да. Как? Почитание родителей в тексте этого нету, что мудрость добавится от послушания родителям. В тексте в Библии этого нету. Долгота дней добавляется, но не мудрость от послушания родителям. Пожалуйста.
В основной части всегда ли можно считать, что подпункты – это пример?
Не всегда. Иногда я пример под пунктом не отмечаю. Почему я здесь отметил? Ради конспекта, так скажу. Еще какой вопрос? Пожалуйста.
Скорость беседы и проповеди разная?
Безусловно, разная. В беседе скорость изложения уменьшается. Потому что беседа побуждает и разрешает людям, темп беседы разрешает человеку поднять руку, задать вопрос. Если это в форме проповеди излагается, человек не успевает поднять руку, потому что мысли меняются с большей скоростью. Так, все, друзья, время истекло, помолимся.